Приветствую вас, братья и сестры. Надеюсь, увидев на экране название проповеди, вы заинтересовались. Что же значит молиться Духом? Молитва Духом. Прочитаем вместе Писание. Ефесянам 6 глава 18 стих. «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время Духом, и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Открой, пожалуйста, место Писания. «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время Духом, и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Что же значит молиться Духом? Важный ли это вопрос? Мы видим, что важный, потому что нужно молиться, во-первых, чтобы всякая наша молитва, обратите внимание, всякая молитва, да? То есть важно, чтобы всякая наша молитва и всякое наше прошение и во всякое время была молитва как? Духом. И надо стараться. Стараться, и чтобы это было постоянно. То есть всякое время, всякая молитва, стараться постоянно стремиться к этому. Мы должны стремиться. Так что же значит молиться Духом? Как вы думаете, что будет, если мы будем молиться как-то иначе? Если мы не будем молиться Духом, что будет в этом случае? Такая молитва будет неугодна Богу. То есть это... Молитва будет не молитва, а такой грех. Представляете, человек молится, а на самом деле бахвальствует, грешит. Нужно молиться Духом. Со всяким постоянством. На этот вопрос есть разные ответы. Есть учение, которое говорит, что молиться Духом, это значит молиться не умом, а молиться на непонятном языке, когда сам не понимаешь, о чем молишься. То есть молитва Духом, это когда я не понимаю, чем я молюсь. То ли просто смотрю на Бога, и молитва, Дух мой молится, а я просто молчу. То ли я что-то говорю, но на непонятном языке, сам того не понимаю, и другие не понимают. Ну, только некоторые там толкователи. Но, во-первых, мы прочитали, что мы должны стремиться к тому, чтобы мы всегда молились Духом. Со всяким постоянством. И по этой логике, по логике того учения, следует, что мы всегда должны молиться и не понимать, о чем молимся. Вы уже увидели, уже в первых буквально словах мы увидели нестыковку. Увидели? Мы с вами прочитали, что всякою молитвою, то есть моя всякая молитва должна быть молитва Духом. Если я эта молитва не умом, а чем-то непонятным, то получается, я должен к этому стремиться. И в конце концов, постепенно все мои молитвы должны перейти на молитву на непонятном языке, когда я сам не понимаю, о чем молюсь. Во-вторых, апостол Павел учит нас. Мы открываем первое послание Коринфянам, 14 глава, 15 стихе. Здесь написано, что же делать? Стану молиться Духом, стану молиться и умом. Буду петь Духом, буду петь и умом. В Коринфской церкви была проблема. Там подумали, что молиться Духом, это значит молиться на непонятном языке. И Павел говорит, что же делать? Если нас чему-то учат, значит нам открывают и учат что-то лучшее, согласны? То есть, если я учу своего ребенка поступать не так, а вот так, значит я ему предлагаю что-то лучшее. И Павел говорит, что же делать? Буду молиться Духом, буду молиться и умом. Павел объясняет, как правильно. То есть молитва Духом, это не значит, что я не молюсь умом. Буду молиться Духом, буду молиться и умом. Итак, что же значит молиться Духом? Потому что если этого делать не буду, то молитва моя не будет угодна Богу. Я буду грешить. В Библии мы находим три аспекта такой молитвы, когда мы молимся Духом. Во-первых, это значит молиться возрожденным своим духом. Моим возрожденным духом. Во-вторых, это значит молиться, но не в порядке там важности, я перечисляю, просто в порядке, как мы будем с вами исследовать этот вопрос. А во-вторых, это значит молиться по Слову Божьему. Молиться духом, это значит молиться по Слову Божьему, по воле Божьей. И, наконец, молиться духом, это значит молиться с помощью Духа Святого. Духом Святым. Начнем по порядку. Во-первых, молитва возрожденным духом. Молитва духом – это молитва своим возрожденным духом. Христиане, пока они на земле, они живут в двух природах. Одна природа, рожденная свыше, возрожденная, не адамовская. Была раньше адамовская, теперь не адамовская. И вторая природа, которая в нас же присутствует, адамовская, плоть так называемая. То есть, есть внутренний человек, духовный, и есть внешний человек, плоть, адамовская природа. И мы с вами читаем об этом Римлянам, 7 глава, 22 стиха, и здесь написано: «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, а в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего». Видите, ум – это тоже дух. Возрожденный, да? «Противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». В плоти, в теле моем, да? «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Пишет апостол Павел. Так мы видим, есть внутренний человек и внешний. Внутренний духовный человек. Мы читаем в послании Галатам, там сказано о делах духа, да, и о делах плоти. Разница, мы видим. Следующее место Писания, второе послание Коринфянам, 4 глава, 16 стих. Здесь также написано о внутреннем и внешнем человеке. Сказано: «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Обновляется наш ум. Сказано: «Но обновляйтесь умом вашим». Это не раздвоение личности. Две природы в нас, ветхий и новый человек, это не два «я». Это две природы моей личности. Так Бог сделал, так допустил, так совершилось. Это не раздвоение личности, это я имею две природы, чтобы я мог постоянно сравнивать, оценивать, видеть разницу, чтобы не просто понаслышке я слышал, а чтобы я знал, что есть такое плоть и что оно такое. Да? И Павел говорит: «Бедный я человек, что хочу делать, не делаю, а что не хочу, делаю». Итак, наш ветхий человек – это наш внешний человек, тело наше. Но здесь нужно кое-что уточнить. Дело в том, что тело без душевной составляющей – это просто груда мяса, кожи, костей. Повторяю, тело без внутренней какой-то духовной жизни, душевной составляющей – это просто будет груда мяса, плоти. Ушла душа, и тело рухнуло. То есть не само по себе тело противится Богу, но та жизнь, которая присутствует в теле. То есть вот та вот душевная или духовная составляющая, которая присутствует в теле, это и в совокупности вместе с телом, это и есть тот ветхий человек. То есть получается наш внутренний человек духовный, но какая-то часть нашей духовной личности, которая дает жизнь нашему телу, которая управляет нашим телом, эта часть не возрождена. То есть плоть – это не только тело. Само по себе тело, повторяю, это просто жилы, мясо, кожа. Убери душу, и все, тело ничего, оно не может не противиться. Противится не само тело. Когда мы читаем о делах плоти, там сказано, что ссоры, зависть, гнев, разногласия, ну явно это не дела тела лишь только одного. Это душа наша, которая в процессе спасения, достигая верою нашего и спасения душ, как пишет апостол Петр. Так, разобрались, возвращаемся к молитве духом. Молиться духом – это значит молиться своим возрожденным человеком. Обратите внимание, что только такая молитва угодна Богу. Бог не принимает молитву ветхого человека. Почему? Потому что молитва ветхого человека своевольна, эгоистична, как написано: «ваши вожделения». То То есть это всегда поиск своего. Иакова, 4 глава, 3 стих. «Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Вот это и есть молитва того ветхого человека. То есть это не значит, что он не может молиться. Он может молиться, но его молитва это всегда не молитва. Молитва это моя просьба о милости. Как нищий, дайте милостыню. А ветхий человек, он не молится, он требует, он торгуется, он осаждает многословием, он постоянно зудит, плачет, требует, то есть это не молитва, это попытка обменять, я тебе, Боже, ты мне. Молитва это когда, Господи, мне нечего тебе дать, но ты дай мне, Господи, по милости своей. И поэтому, молясь Духом, то есть только Дух, возрожденный Дух наш, может молиться. Плоть наша не молится. Плоть не молится. И Бог отвечает на молитвы возрожденного Духа нашего, но не слушает молитвы ветхого человека. Мы так прочитали. Не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. То есть не то, что Бог хочет, а вы ищете своего, себе. Смотрите, что Писание говорит, что плоть, она всегда противится Духу. То есть, почему так категорично? Господи, а вдруг у кого-то ветхий человек помолится правильно? Ну, вот у того человека он неправильно молится, он поэтому Бог его не спасает. Но я что, помолился, да? Я ж помолился, и Бог услышал мою молитву, моего ветхого человека. А вдруг у кого-то еще ветхий человек молится правильно? Но мы читаем в Писании, что плоть всегда противится Духу. Читаем Галатам, 5 глава, 16 стих. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Вожделений, да? Вожделение у нее. Слово «вожделение» обозначает эгоистичное желание, только своего, лично моего. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся». Закон такой нам здесь показан. Перемены, нет перемены, понимаете? Это закон, который действует постоянно. И нахожу, Павел пишет, в членах моих закон иной. Что плоть всегда противится духу. Так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, своим возрожденным духом, да, и духом святым. Потому что уже разделять здесь не нужно. Соединяющийся с Господом, есть один дух с Господом, в Библии написано. То вы уже не под законом, если вы водитесь с духом, вот этим возрожденным человеком. То есть этому возрожденному человеку не нужно указывать вот так, вот так, вот так. Ему Дух Святой подсказывает. Его не нужно загонять палкой закона и устрашать. Потому что в Библии написано, что закон положен не для праведника, но для грешника. Я сейчас вспомнил это место Писания, но мы не будем его смотреть на экране. Дальше мы читаем. «Дела плоти известны». А не суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так, Царствие Божие не наследуют, плоть и кровь, Царство Божие не наследуют, почему так в Библии написано. Это не значит, что тела наши не наследуют Царство Божие. Бог преобразит наши тела, но плоть, имеется в виду тот невозрожденный человек, Царство Божие не наследует. Он не молится, он не кается, он не признает своих грехов, он всегда гордыня в него только лишь выпирает из него, он всегда ищет своего. В Библии написано, плоть и кровь Царство Божие не наследуют. И мы, не понимая этой истины, думаем, что наши тела вообще не войдут в Царство Небесное. Войдут. Войдут, некоторые даже не умрут, сказано в Библии, а изменятся. Войдут, Бог преобразит, Бог силен преобразить, спасти, Бог силен возродить. Точно так, как Он возродил наш дух негодный, точно так Он возродит и нашу плоть негодную. Это не значит, что Он выбросит, скажет, это мне не нужно, это невозможно спасти. Это значит, что Бог распишется в своей неспособности спасти. может спасти. Просто мы сейчас должны знать, что пока Бог не спасет, пока Бог не возродит, ничего хорошего оттуда ждать не приходится. Плоть и кровь, то есть невозрожденный человек, Царство Божьего не наследует. Ни один. Ни один. На земле нет ни одного, кто бы своим ветхим человеком наследовал Царство Небесное. Итак, дела плоти мы с вами прочитали. Теперь читаем плод Духа. Плод нашего возрожденного Духа. Плод Духа Святого, но и мой плод тоже. Потому что Павел пишет, что все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Я не просто стою в стороне и наблюдаю, как Бог действует во мне. Павел говорит, все могу. Все могу. Еще написано, прилагая к всему все старания. И мы прочитали с вами, что стараетесь молиться всегда. Да? То есть, получается, это проходит через мою внутреннюю человека, через мою сущность, через мою волю, и я прилагаю старания. Но потом, озираясь назад, возникая Слово Божье, я говорю, Господи, впрочем, не я, а благодать Божья, которая со мною, как пишет апостол Павел. Я больше всех потрудился из апостолов, впрочем, не я, а благодать Божья, которая со мной. Но благодатью Божию есть то, что есть, пишет апостол Павел. Плод же Духа, то есть моего возрожденного Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И за все это слава Богу, слава Духу Святому, слава Иисусу Христу, который искупил и возродил нас. Итак, плоть и дух – вечная борьба. Вечная борьба. Повторяю, тело нельзя рассматривать само по себе, но только в единстве с какой-то душевной составляющей. То есть, есть некоторая жизнь в теле. И вот вместе, вот это и есть наш ветхий человек. Павел пишет о себе, давайте еще раз прочитаем об этой борьбе, внутренней борьбе, которая происходит в нас. «Ибо знаю, что не живет во мне». Павел пишет, «Ибо знаю». Убедился уже знаю. Он не просто услышал об этом в Слове Божьем. Вот как мы сейчас слышим об этом в Слове Божьем, но потом приходим домой и начинаем это познавать. И потом приходим сюда уже через месяц, через год, говорим, а я уже знаю, что не живет во мне ничего доброго. Я раньше только слышал об этом слухом. Помните, когда Иов говорил, я раньше только слухом слышал. Так и мы, только слухом слышали, а потом уже я знаю, пишет Павел, что не живет во мне ничего доброго. Сколько раз пытался сделать по плоти что-то доброе, и что? Получилось как всегда. Хотел как лучше, а получилось как всегда, поговорка такая появилась. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе. Не живет. В ветхом человеке не живет. Мертвый. Мертвый. Потому что желание добра есть во мне. Где есть? В духе. Но чтобы сделать оного, да, в плоти моей не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю. А злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. И так я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Кто помнит продолжение этого стиха? Благодарю Господа моего Иисусом Христом. Кто может избавить меня от всего тела смерти? Господь Иисус Христос. Бог наш Отец. Да? Благодарю Бога моего Иисусом Христом. То есть Бог освобождает меня Иисусом Христом. Итак, подведем итог первой части нашей проповеди. Что значит молиться Духом? Это молиться с постоянным осознанием, что моя молитва, угодная Богу, это не моя плотская заслуга. Лютер однажды сказал, что даже наше покаяние нуждается в омытии крови Иисуса Христа. Повторяю, даже наше покаяние нуждается в омытии кровью Иисуса Христа. Вот когда мы выходим и говорим, казалось бы, все правильно, но даже наше покаяние нуждается в омытии крови Иисуса Христа. Поэтому молиться Духом – это молитва с постоянным осознанием, что даже молитва моя, правильная молитва, угодная Богу – это не моя плотская заслуга. Но это дар Духа Святого, живущего во мне. А если я молюсь и думаю о том, какое впечатление я произвожу на людей вокруг меня, то моя молитва умирает у меня на устах, как сказал другой знаменитый проповедник. Если я молюсь и думаю при этом о том, какое впечатление я произвожу на других людей, если я молюсь перед людьми, то значит моя молитва умерла у меня на устах. Я молюсь не духом, я молюсь ветхим человеком, который хочет произвести впечатление на других людей, который думает о своей славе, о своем тщеславии. Ветхий человек не молится, он торгуется, он пытается с Богом что-то обменять, заслужить. Я тебе, ты мне. Он только так думает о взаимоотношениях. У него нет даже представления, что есть другие взаимоотношения. Мы с вами вчера на разборе слова об этом читали, что в конце концов всякое колено преклонится и исповедует, что Иисус Христос, оказывается, жил не так, что Он жил полностью во славу Отца. У Него не было никаких торговлей, никаких эгоистичных желаний. И все это признают. До этого все думают иначе. До этого все думают, что даже Бог с нами так относится. Ты мне, а я тебе. Ты ему втолковываешь такому человеку, что есть другой способ жизни. Он смотрит на тебя вот так, как стеклянными глазами, и ничего не понимает, как это так может быть. Что оказывается, можно так вот жить не для себя, а для других. А он скажет, а когда же для себя? Так вот это же есть жизнь настоящая. Господь сказал, блаженнее, когда отдавать, а не получать. Человек посмотрит так, у виска пальцем покрутит, скажет, нет, такая жизнь не для меня. Вот почему ветхий человек никогда не принимает того, что от Духа Божия. Душевный человек, сказано в Библии, не принимает того, что от Духа Божия. Ибо о всем надо насудить, как? Духовно. Духовно, духом, возрожденным человеком. Поэтому молитва духом, это молитва с постоянным осознанием. То если я хочу молиться правильно, то даже если я молюсь правильно, то это не моя заслуга. Господи, я молюсь и тут же осознаю, Господи, благодарю Тебя, что я молюсь правильно. А если неправильно, Господи, направь. Направь. Дух – это то, что возродил нас Христос. И то, что делает Дух, это благодаря Христу. Слава вся Ему только. Второй раздел проповеди – молитва Духом – это молитва по Слову Божьему, по воле Божьей. Без примесей плотских желаний, только по воле Божьей. Есть здесь одна проблема. Бог знает о моих нуждах, Бог знает о наших нуждах. Мы читаем Матфея 6 глава, 7-8 стих, и здесь написано, «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что на ословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде прошения вашего». Ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде прошения вашего. Сразу же возникает вопрос, зачем молиться, ибо если Бог знает обо моих нуждах. Недавно один христианин в интернете поделился своим мировоззрением. Это в интернете называется статус. Когда открываешь его страницу на соцсети, на какой-то соцсети, то обычно у него самый первый горит статус, светится там статус, его мировоззрение, что он думает, что он услышал интересное, и он взял себе это, повесил на стену, чтобы другие заходили и видели, о чем он думает, как он думает. И вот один христианин такой статус написал, «Я не буду молиться Богу о своих нуждах, ибо Он знает о них». Я буду благодарить Бога за то, что есть, и за то, что Он мне пошлет. Что вы думаете по этому поводу? Просите. На первый взгляд звучит как бы правильно, и многие христиане, даже с нашей церкви, некоторые христиане поставили там свое нравится. Повторяю, он написал, я не буду молиться Богу о своих нуждах, ибо Он знает о них. Я буду благодарить Бога за то, что есть, и за то, что Он мне пошлет. На первый взгляд звучит благородно, но что говорит Бог об этом? Давайте откроем Луки, 11 глава, 9-10 стих. «И я скажу вам, просите, и дано будет вам». Не сказано, что вам будет дано в любом случае, будете вы просить или не будете просить. Что сказано? «Просите, и дано будет вам. Ищите и найдете, стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получает». И ищущий находит, и стучащему отворят. Следующее место Писания, Евангелие от Иоанна, 16 глава, 24 стих, место Писания, которое мы учили наизусть в институте, все вы учили. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Просите и получите, вот вторая часть стиха, чтобы радость ваша была совершенна. Просить во имя Иисуса Христа. И еще одно место Писания, Иакова, 4 глава, 2 стих, и здесь тоже вторая часть стиха, здесь написано, и не имеете, потому что не просите. Опустись ниже. И не имеете, потому что не просите. То есть формула простая. Если мы просим, мы получаем. Если не имеем, значит не просим. Или просим для своих вожделений, о чем мы раньше с вами размышляли. Итак, зачем же просить Бога, если Он знает о наших нуждах? Конечно же, не для того, чтобы проинформировать Бога о своих нуждах. Мы просим Бога, мы рассказываем Богу о своих нуждах, не для того, чтобы проинформировать Бога о своих нуждах. Скорее, Бог информирует нас о наших нуждах, и мы это исповедуем. Мы услышали от Бога и молимся по воле Его. Он хочет, чтобы мы знали о своих нуждах, во-первых. Он хочет, чтобы мы просили, во-вторых. Он хочет, чтобы мы, получив по своей нужде, знали, откуда это произошло, и благодарили Бога за это. Мы сейчас рассмотрим по порядку. Молитва – это исповедание своей зависимости от Бога. Не мы информируем Бога, но Он информирует нас, и мы с этим смиренно соглашаемся. И наша молитва – это ответ на Его требования, ответ на Его волю. Это исповедание моей зависимости. Потому что только гордость мешает мне просить. Итак, Бог хочет, чтобы мы знали о своих нуждах. Кто-то подумает, здесь нет ничего сложного, но я-то кто-кто, а я знаю о своих нуждах. И подумав так, человек согрешит. Потому что написано, Римлянам 8 глава 26 стих, здесь написано, также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться и как должно. Видите, что написано? Казалось бы, я знаю, о чем, что мне нужно. Ну что, я не знаю, что мне хлеб нужен, что я не знаю, что мне исцеление нужно, что я не знаю, что мне то нужно, то нужно. А здесь написано, ибо мы не знаем, о чем нам молиться. И как должно, мы не знаем. Но, читаем дальше, сам Дух, да, ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Следующее место Писания, Иоанна 16 глава, 13 стих. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Наставит нас на всякую истину. Итак, знаем мы о своих нуждах или не знаем? Я надеюсь, что возражающих, да, уже будет меньше. Хотя, несмотря на вот ясное такое учение, наш ветхий человек все равно будет упорствовать и думать, что он знает о своих нуждах. Но только если мы в таком состоянии будем просить Бога, то Бог не ответит на нашу молитву. Потому что мы с вами прочитали, что не получаете, потому что просите не на добро, а для своих вожделений. Смотрите, что написано первое послание Иоанну. Первое послание Иоанна. 5 глава, 14 стих. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. То есть, когда Он слушает нас, когда Он не закрывает уши. Вы знаете, когда вот начинает работать пилорама, да, и нам не хочется это слушать, да? Или когда, например, там визжит кто-то, или там орет там диким воплем, кто-то на кого-то кричит, хочется с комнаты уйти, да, хочется закрыть уши. Так вот Богу противны такие молитвы, как вот визг такой, вот, да, вот. Сказано, Он не слушает нас, когда мы просим, не по воле Его. То есть, когда мне не интересно, что мне нужно, мне не интересно, что Он хочет, мне вообще это не интересно, мне прежде всего интересно, что мне нужно. Когда просим, не по воле Его, когда мы не интересуемся, не вникаем в Слово Божье, а что же мне нужно? Когда мы слушаем проповедь, и проповедник проповедует, а потом мы встаем и начинаем молиться о своем. Как будто бы, и тут никто вам истину не доносил. Когда мы читаем Библию, потом встаем и начинаем молиться о своем. Как будто и Библию не читали. Так вот, такая молитва, это как вот визжание пилорамы. В Библии написано, что Бог такую молитву не слушает. Но слушает когда? Когда мы молимся по воле Его. когда просим чего по воле Его. Когда мы жаждем узнать эту волю. И Бог хочет, чтобы мы узнали от Него. И молились. Следующий момент. Бог хочет, чтобы мы, услышав о своей нужде, просили об этой нужде. Не просто думали, ну теперь я узнал о своей нужде, и Бог знает о моей нужде, но я не буду об этом просить. Бог-то знает, а Бог хочет, чтобы мы произнесли эту молитву. Потому что есть разница в том, что знать, согласиться покивать головой и произнести эту молитву. Вот живой пример, я вам сейчас расскажу, живой, хорошо вам известный. Позапрошлую субботу мы с вами узнали такую важную, интересную истину. Давайте откроем Даниила, 9 глава, 13 стих. Даниила, 9 глава, 13 стих. Что, не внесено там? Я вам сейчас начну читать, а Дима откроет. Как написано в законе Моисея, так все это бедствие постигло нас. Но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину Твою. Даниил говорит, как в законе было написано, так с нами это и случилось. Но после того, как это случилось, что он дальше говорит? Но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы Он обратил нас от беззаконий наших и уразуметь истину. То есть мы не умоляли, чтобы Бог отвратил нас и помог нам уразуметь истину. То есть, оказывается, вот здесь мы для себя открыли, о чем нам нужно умолять, просить. В законе написано, обратитесь от злых путей ваших. Но слава Богу, что у Библии есть не только закон, а у Библии есть Евангелие. Потому что закон дан, знаете, для кого? Для грешников, непокоривых, нечестивых, злоречивых. То есть, если человек гордец, то Бог ему дает закон. Обратись от злых путей твоих. Но есть еще благая весть, что Иисус Христос помогает нам это сделать. И вот мы узнали об этой истине. Скажите, сколько человек в конце собрания умоляли Бога о том, чтобы Он обратил нас от наших беззаконий? Вы помните? Не помните? Вот в чем проблема. Мы можем узнать эту истину, о чем нам нужно молиться и умолять Бога, но мы можем не попросить, потому что гордыня не позволяет этого, потому что мы по-прежнему самоуверенны. То есть мы узнаем истину, потом приходим домой, о чем я говорил с вами, и там познаем, что не живет во мне ничего доброго. А потом приходим через год, через два, через шесть лет после своего покаяния и говорим, я знаю, что не живет во мне ничего доброго. А бывает по 20 лет человек не знает, что не живет в нем ничего доброго. 20 лет ходит в собрание и не знает этого. И покаяния не было в таком случае. Если я молюсь здесь и каюсь, и думаю, что во мне есть что-то доброе, покаяния нет. Покаяние – это молитва. А не просто, Господи, я вот принес тебе мое покаяние, а ты мне за мое покаяние спасение. Торговля произошла. Вот почему Лютер сказал, что даже наше покаяние нуждается в омытии кровью Иисуса Христа. Итак, Бог хочет, чтобы мы просили, следующий момент, Бог хочет, чтобы мы, получив просимое, прославили Его за это. Я уже делился раньше, как мы иногда просим прощения. Так звучит иногда. Если я в чем-то кого-то обидел, да, простите меня. Непонятно, в чем согрешил, непонятно против кого, непонятно когда, но простите меня. Странная молитва, ибо такой человек не знает, да, согрешил он или не согрешил. Бог хочет, чтобы мы исповедали свой грех, и тогда Он очищает нас, это во-первых. И такой же принцип действует и здесь. Иногда мы говорим, Господи, за все Тебе слава. За все Тебе благодарю, Господи. Дай мне, Господи, то, что Ты хочешь мне дать. Но вы знаете, что, да, написано в Библии так, откроем первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих, здесь написано: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья». Но это не значит, что мы должны вот эту фразу слепо повторить и сказать: «За все тебя благодарю». Здесь наоборот сказано, что вы не должны упустить ничего. За что нужно поблагодарить? Есть такая песня прекрасная, я помню, с мамой мы шли в собрание давно-давно, когда только уверовали, мы ее учили по дороге. «Милости Господни вспоминай, считай, все их до единой в сердце повторяй». За все благодарите, значит, не упустите ничего, за что нужно, нельзя поблагодарить. Помните, Дима говорил: откройте шифонер, поблагодарите, потом пойдите в погреб, потом пойдите туда, ходите и благодарите Бога за все. А потом не забудьте поблагодарить за то, что вы обратились от беззаконий ваших. Если вы не поблагодарили за то, что вы обратились от беззаконий ваших, то что это значит? Вы еще не получили этого, вы еще об этом не просили и еще не обратились. А в Библии написано, что умрете в беззакониях ваших. Нужно благодарить Бога за то, что вы обратились от беззаконий ваших. За все благодарите, сказано, ибо такова у вас воля Божья. Господь хочет, чтобы мы знали, чтобы мы просили, чтобы мы не просто сказали: Господи, дай мне то, что ты считаешь нужным. Но на первых порах, когда мы только уверовали, может быть, пройдет такая молитва. Но Бог говорит: открывай Библию и почитай, что ты получил. Да? Открывай Библию и узнай, а что тебе нужно. Что тебе нужно? И сказано: молением о всех святых, молитва Духом Святым. Да? Молитва о всех святых. И мы начинаем молиться за всех святых. Итак, последняя, третья часть проповеди. Молитва с помощью Духа Святого. Это молитва Духом. И мы открываем место Писания Иуды, 1 глава, 20-21 стих, и здесь написано: «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей и молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». Здесь просто ясно сказано, что нужно молиться Духом Святым. Что же значит молиться Духом Святым? И вот если в первых два раза предыдущих нам казалось, что это просто узнать о наших нуждах или там узнать от Бога и помолиться, но оказалось, что не так-то все просто, но здесь то как раз все и просто. Есть такое выражение, что некоторые люди думают, что они схватили Бога за бороду, но нам не нужно молиться Духом Святым, вернее, не нужно думать, что нужно хватать Бога за бороду, молиться Духом Святым, то есть: Господи, где ты есть, ухватиться бы за тебя, и ты помолись вместе со мной. Молиться Духом Святым — это значит соблюсти вот эти два предыдущих условия. И тогда Дух Святой молится вместе с нами. Он, как река, увлекает нас, и мы это делаем вместе с Ним. То есть Он в нас это делает, но не для себя, а для нас. Он молится, хотя Ему не нужно молиться. Вы понимаете, в чем дело? Духу Святому не нужно молиться. Но Он это делает для нас. Живя в нас, Он начинает воздыхать в нас воздыханиями неизреченными, до которых мы, может быть, сначала не слышим по младенчеству. Вы представляете? Вы представьте, какое милосердие Божье. Мы, пока будучи младенцами, или даже со временем, долго ходя в церковь, но оставаясь такими духовными младенцами, мы можем не прислушиваться к тому, к чему ведет нас Бог, и молиться по-прежнему своим ветхим человеком. Но Он своими воздыханиями неизреченными молится о нас. Вы знаете, что если бы Он это не делал, то мы бы погибли. То есть я тут помолился, довольный собой, пошел, сел на место, а он в это время молится о нас, ходатайствует, говорит: Господи, прости его за эту молитву, во-первых. Господи, помилуй его, во-вторых. И благослови его благодатью Твоей ради Иисуса Христа. Поэтому Он нас все время ведет к тому, чтобы наставить нас на всякую истину. И мы читаем Евангелие от Иоанна, 16 глава, 13 стих, здесь написано: «Когда же придет Он, Дух истины, то сделает что? Наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, говорит Господь Иисус, потому что от моего возьмет и возвестит вам». Давайте по порядочку разберемся с этим стихом. Здесь написано, что Он, придя, наставит нас на всякую истину. Наставить можно только на то, что определенно. Не то, что такое зыбкое, непонятное, эфемерное, расплывчатое. Наставить можно только на то, что ясно, определенно, оформлено. Это значит что? Куда он нас наставляет? На Слово Божье. Он не наставляет нас на истину, которую нужно вылавливать там, настраивать там приемник свой внутренний, раз-раз, хоп, поймал там истину, хоп, уловил там истину. Нет, это не наставление. Это выпустить нас на вольное плавание в непонятно что и непонятно куда, наставить на всякую истину, наставить на что-то твердое. Он нас наставляет на Слово Божье. Он нас к Нему ведет. Он не наставляет нас такими какими-то мистическими образами, какими-то непонятными. Облака на небе в виде креста. Что это значит? Почему это значит? Сквозняк это такой там на небе, или это Бог так сделал? И я начинаю гадать там что-то такое. Он наставляет нас на всякую истину. То, что ясно, четко, надежно, как основание. Как основание. Наставляют, дом строят, наставляют кирпичи, накладывают куда? На фундамент, не на зыбкий песок. Не на зыбкий песок. А что является нашим основанием? Христос, Слово Божие. Еще написано что? Учение апостолов. Так написано четко и просто. Что мы на основании пророков и апостолов строим свой дом, свою жизнь. Вот наше основание. Второе, что он делает, он прославляет Иисуса. Он не меня прославляет. То есть, когда я молюсь, я не себя прославляю. Я не собой хвалюсь перед Богом. Господи, благодарю Тебя, что я не такой, как вот тот мытарь-грешник. Что я и то делаю, и то делаю, и то делаю. Это не есть молитва Духом Святым. Это молитва ветхого человека, который хвалится собой, прославляет себя. А он, сказано, мы с вами прочитали, он прославит меня, говорит Господь Иисус. То есть, когда я молюсь, я говорю, Господи, благодарю Тебя за Иисуса Христа, за то, что Он умер за мои грехи, за то, что Он омыл меня кровью Своей, за то, что Он, Господи, обнял меня такого грешного, весь в проказе, Господи, за то, что Он вошел в меня, Господи, за то, что Он меня изменил, за то, что Он спасает меня, Господи, за то, что моя молитва была произнесена, за то, что я встал и пошел с того кресла, когда штаны мои прилипали, я не мог встать и пойти, Господи, благодарю Тебя, потому что если бы Ты меня не взял, не повел, я бы не пошел, Господи. Это молитва, прославляющая Духа Святого. Точнее, Иисуса Христа. Когда я молюсь и думаю о том, какое впечатление произвожу на людей, то моя молитва умирает прямо у меня на устах. А Господь Иисус Христос сказал это немножко по-другому, что если вы, говорит, молитесь, чтобы люди вас услышали, то вы уже получаете награду свою. Люди вас услышали. Все, вы уже получили свою награду. Так фарисеи, они молятся на улицах, чтобы люди услышали. Они уже получают награду свою. Не будем же как фарисеи. Итак, третий момент. Дух Святой будет говорить не от себя, но будет говорить то, что услышит. Интересный факт. Ибо не от себя будет говорить, но будет говорить то, что услышит. Ибо не от себя будет говорить. И вот свидетели Иеговы, так называемые, рушелисты, они хватаются за это и говорят, что Дух Святой не Бог, потому что Он не от себя будет говорить. Но дело в том, что Он и не от себя молится, не для себя молится. И говорит Он не для себя. Он в нас, живя в нас, Он производит в нас то, что нам нужно сделать. Как мы должны говорить не от себя, но то, что услышали, и Он делает это в нас и ради нас, и для нас. Живя в нас и через нас, как вот говорится еще иногда. И так точно же Иисус Христос говорил, кстати. Читаем Иоанна, 5 глава, 30 стих. Он говорит, я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца. И опять руселисты хватаются за этот стих и говорят, что Иисус Христос не Бог. А то, что Он это делал для нас, они не понимают. То, что Он это делал как человек, как должно делать нам, они не понимают. А Он это сделал для нас. Понимаете? Это как нам требования есть, закон требует, сделай вот это вот. Построй вот это вот, да? Иисус Христос приходит, сделал это, все это сделал, совершенную жизнь.
по крупинке сложил совершенную жизнь, молитва его, все дела его, все сложил совершенно. Принес это в жертву. Да? А потом это говорит, возьми это, я дарую тебе. Вот эту всю свою жизнь, которую я прожил от начала до конца, я дарую тебе. Тебе не нужно это копировать, повторять. Ты возьми эту жизнь, и эта жизнь в тебе, она распустится всем своим соцветием и всеми своими плодами. Он дарует нам, и поэтому Он здесь это делал для нас. Итак, Иисус подал нам пример и дал больше, подарил нам самого себя. Молитва Духом – это молитва своим возрожденным Духом, когда вся слава за это только Богу, когда я прекрасно понимаю и осознаю, что даже моя молитва правильная – это молитва возрожденного человека, которую произвел во мне Бог. Это молитва по Слову Божьему, когда я ищу, Господи, о чем мне помолиться. Когда не просто так вот хожу и по сторонам смотрю, что о чем бы мне помолиться, и думаю, когда я ищу, о чем молиться. Когда я внимательно слушаю в проповеди, чтобы потом помолиться об этом, не дай Бог, не пропустив чего. И это, наконец, молитва с помощью Духа Святого. Когда я прекрасно понимаю, что я в нем полностью нуждаюсь. Когда я осознаю свою нужду, нищету и зависимость. Слава Богу нашему за это великое чудо, спасение, которое Он даровал нам в Иисусе Христе. И началось это все на кресте и совершилось там, потому что Господь Иисус Христос сказал, совершилось. Потому что там, на кресте, Господь распял наши грехи. Там, на кресте, был распят наш ветхий человек, в Библии так написано. И мы умерли вместе с Ним. И Он возродил нас вместе с Собой. Благодарим Тебя, наш Господь Иисус. Дай нам теперь, Господи, познавать эти истины, Господи. Помоги, смилуйся над нами. Прости нам грехи наши. Прости нам эти молитвы свои вольные, Господи. Очисти наши уста, Господи, от таких молитв. Благодарим Тебя, что так милосерден Дух Святой, что Ты, живя в нас, Господи, ходатайствуешь за нас воздыханиями незреченными, Господи. Дай нам быть чуткими, Господь, к тому, куда Ты нас ведешь. Слава Тебе, наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.